Добрый день, дорогие друзья. Если кто-то к нам сегодня пришел первый раз, меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи. Сегодня у нас второй показ в рамках цикла «Московские школы кино. Александр Довженко и его ученики». Это основная наша образовательная программа по истории отечественного кино. Вижу просто много новых лиц, поэтому прошу извинения у тех, кто ходит к нам третий год. Немножечко расскажу о том, что это за цикл. Кино показывают в Третьяковке уже 3 года, 5 марта будет вот там 3 года, как мы здесь регулярно показываем фильмы. Мы показываем новый репертуар, но в фокусе нашего внимания в первую очередь фильмы ретроспективные, фильмы, которые относятся к классике отечественного мирового кино. И, безусловно, Третьяковская галерея, как национальная галерея, не могла не сделать большого образовательного цикла, посвященного истории отечественного кинематографа. А благодаря куратору этого цикла Науму Хильчу Клейману мы сочли возможным принять его замечательное предложение, до этого нигде не опробованное, организовать эту программу не в хронологическом порядке, как это обычно делают от немого кинематографа до современности, а пойти по школам кино. Они называются «Московские школы кино» в первую очередь потому, что старейший не только в нашей стране, но и в мире киноинститут, который профессионально готовит кинематографистов и, конечно, в первую очередь в фокусе нашего внимания режиссеры, как подлинные творцы и сотворцы кинематографа. Так вот, ВГИК находится в Москве, как известно, поэтому в какой-то степени очень большое количество, в том числе и республиканских школ, так или иначе относятся к московским школам. Я не случайно говорю это сегодня в преддверии именно этого показа, потому что он впрямую имеет отношение именно к такому обстоятельству, когда выходец из одной бывшей союзной республики Александр Петрович Довженко в последние годы, проживая в Москве буквально за год с небольшим до своей кончины, набрал курс в ВГИКе. Этот курс стал легендарным, и, как и очень многие курсы того времени и последующего, училось очень много ребят, и уже не совсем молодых ребят, уже вполне, так сказать, взрослых юношей, которым было за 20, из республик, и в том числе из Эстонии. И наш сегодняшний показ посвящен двум ученикам Довженко, которые поступили к нему на курс уже с предысторией, они не были совсем желторотиками. Это замечательные эстонские режиссеры Лейда Лайус и Юрий Миур. Одновременно эта наша программа совпадает с идущей сейчас кинопрограммой к выставке, посвященной эстонскому искусству в Новой Третьяковке. Она работает еще целую неделю. А эта программа называется «Краткая история эстонского кинематографа». И мы там как раз тоже дошли до рубежа 70-х, 80-х годов, поэтому мы решили совместить две эти программы, рассказав сегодня об учениках Александра Петровича Довженко, которые стали выдающимися эстонскими кинематографистами. Их фильмы мы уже показывали в Третьяковке, в частности, год назад, ну, полтора года назад в рамках программы «Новые волны в советском кино». Эта программа была приурочена к большой выставке «Оттепель». И мы делали там две программы, посвященные республиканским новым волнам. Грузинской новой волне, которая началась самой первой вообще в отечественном кинематографе. Можно сказать, что именно с грузинского кинематографа началось обновление киноязыка в нашей стране в середине 50-х годов. И Балтийскую новую волну, где показывали документальные игровые фильмы Латвии, Литвы и Эстонии. Там у нас были фильмы Лейды Лайус и фильмы Юрия Миура, поэтому мы попытались так сделать программу, чтобы не повторяться, и сосредоточились на их фильмах 70-х, 80-х годов. Более подробно о двух сегодняшних героях расскажет куратор программы «Краткая история эстонского кино», сотрудник отдела кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи Ольга Улыбышева, которую я и приглашаю на официальную.
Добрый день! Сегодня мы покажем две картины. Первая из них короткометражная, была снята замечательным режиссером Лейды Лайус в 1975 году. Я вначале расскажу о Лейде Лайус. Лейда Лайус родилась в 1923 году в Ленинградской области, в городе Хорошово. Ее отец какое-то время занимал важный партийный пост, позже был репрессирован. И во время Второй мировой войны Лейда Лайус идет в Красную армию, и работает там, помогая солдатам, как санитарка и медсестра. В 44-м году вместе с армией она попадает в Эстонию, на свою историческую родину, где уже и останется, и именно на Таллинн-фильме поставит свои лучшие картины. После войны Леди Лайс училась в Таллинском театральном институте, параллельно, будучи человеком ответственным и внушающим доверие, несмотря на своего репрессированного отца, она занимала административные посты в разных областях, и в том числе в эстонском управлении государственных театров. После окончания театрального института в первой половине 50-х она работала как драматическая актриса в Таллинском городском театре имени Кингисеппа. А в 55-м году она, имея за спиной уже довольно успешную театральную карьеру, отправляется в МГИК и поступает в мастерскую Александра Петровича Довженко. У Довженко она проучилась меньше, чем полтора года, потому что он умер в ноябре 56-го, и курс достался Михайловичу Урели. Однако, как Наум Михайлович рассказывал в прошлый раз, студенты Довженко всегда считали себя именно довженковцами и помнили своего первого мастера, который, несомненно, на них оказал влияние. Уже в конце 50-х Лейда Лайос работает на Таллинн-фильме, ассистентом режиссера, работает у Игоря Ельцова на фильме «Нежданные гости», о эстонцах, которых специально забрасывают из Швеции для того, чтобы они помешали Советской Эстонии. На картине 61-го года «Виктор и Невежин. Случайная встреча» — это был мюзикл, музыкальная картина с Георгом Отцем в главной роли. И в 61-м году в конце 61-го года Лейда Лайос получает возможность защитить ВГИКовский диплом и поставить уже самостоятельную картину. Это был среднеметражный фильм, около 40 минут, с вечера до утра. И именно эту картину мы показывали здесь, в галерее, в программе «Война окончена» год или полтора года тому назад. Это картина об эстонской крестьянке, о матери семейства, которая, рискуя жизнью своей и жизнью своей семьи, спасает русского солдата, который убежал из находящегося недалеко концлагеря. Картина была неплохо принята, Лейда Лайос получила отличный за диплом. А хочу сказать еще, что в студенческие годы она снимала в ВГИКе учебные картины, и несколько из них были посвящены экранизациям Хемингуэя, который был ее любимым автором в студенческие годы. В киноческих записках я еще очень интересный материал. Светлана Ишевская нашла разбор Григорием Козинцевым курсовой работы Леди Лайос 4-го курса. Экранизация рассказа Хемингуэя «Никто не хотел умирать». Козинцеву этот учебный фильм не понравился, но интересно, что он отмечал то, что Леди Лайос вместо того, чтобы идти за, собственно, сюжетом картины и переводить на экран то, что Хемингуэй написал в этом рассказе, больше внимания уделила визуальным составляющим, цветотеням, бликам, статическому изображению. И именно это Козинцеву не понравилось, но отчасти это последующим работам Лейды Лайос и было свойственно. После своего дебюта «С вечера до утра» в 1965 году она ставит другую художественную картину. Ей становится «Молочник из Мяйкюля». Это экранизация эстонской классики, романа Эдуарда Вильде. И это снова экранизация, и экранизация составляет довольно важную тенденцию в творчестве Лейды Лайос. Следующая картина «Лесная легенда», фильм 1967 года, который мы показывали буквально недавно, в конце декабря, в программе «Краткая история эстонского кино». Этот фильм очень близок к эстетике Александра Петровича Довженко, и это поэтическая картина, тоже экранизация одной из самых известных эстонских пьесы Аугуста Кицберга «Оборотень», пьесы, в которой настолько передана национальная мифология, что она до сих пор не сходит со сцены таллинских театров. После этого Лейда Лайос ставит в 1973 году картину «Родник в лесу». Это уже экранизация романа современной писательницы Веры Саар, мелодрама о послевоенном времени. Но параллельно с этим Лейда Лайос снимает и кино документальное. В 1972 году она ставит короткометражную документальную картину «А где же мама?» о детях, которые ждут своих родителей в детском саду и скучают по ним. Очень трогательный фильм, в котором она блестяще передает переживания детей. И эта картина, наверное, начинает вторую тенденцию, очень важную тенденцию ее творчества. Это фильмы о детях, о родителях, об отношениях, о ответственности, которую родители должны нести. При этом Лейда Лайос обращается к этой теме не только в социальном, но и непременно всегда в поэтическом ключе. И фильм, который мы сегодня показываем, эту тему продолжает. Это картина «Родился человек». Этот фильм был поставлен в 1975 году на Таллинфильме для эстонского телевидения. И важно, что это первая картина, на которой Лейда Лайос работает с замечательным эстонским оператором, в будущем режиссером, человеком, который станет нашим гостем уже 25 января, с Арво Ихо. «Человек родился» был по-своему революционной картиной для эстонского кино 70-х, потому что это едва ли не первый раз, когда эстонские кинематографисты снимают кино непосредственно в роддоме, снимают часть кадров скрытой камерой для того, чтобы наиболее полно передать ту магию материнства, которая так всегда волновала Лейду Лайос в ее картинах. В 1976 году Лейда Лайос вместе с Арво Ихо ставит еще один фильм о детях, картина «Детство». Это снова фильм о детях, оставленных в детских садах, в яслях, которые ждут своих матерей, скучают по ним, и о том, как мало родители уделяют внимание детям в современном обществе. Картина не понравилась властям, которые увидели в ней настолько резкую критику системы детских садов и яслей, и им показалось, что эта картина детства была опасна для эстонских семей. Поэтому она не то что была запрещена, но ее показывали очень редко на нескольких специальных смотрах, документальных клубов. И самая известная игровая картина Лейды Лайос тоже на эту тему. Я думаю, что вы видели этот фильм. Это «Игры для детей школьного возраста», картина 1985 года, которую Лейда Лайос снова поставила с Арво Ихо. И он выступил на этом фильме уже не только как оператор, но и как сорежиссер Лейды Лайос. Это замечательный фильм о трудных подростках в детских домах, об их взрослении, и картина «Игры для детей школьного возраста» принесла Лейде Лайос наконец-то не только республиканскую союзную славу, а до этого ее картины на союзных фестивалях получали какие-то призы. Юрий Ярвик получал приз за фильм «Молочник из Мяйкюля», а «Лесная легенда» была отмечена дипломом, который был адресован оператору Айкименту Смоцкусу. А «Игры для детей школьного возраста» получили уже международные призы. Фильм получил приз ЮНИСЕФ в Западном Берлине. Лейду Лайос пригласили в Критей на фестиваль женщин-режиссеров. И последняя ее картина была снята в 1988 году. Это фильм «Украденное свидание». На нем она уже не работала с Арво Ихо, который отправился в самостоятельное плавание, как вполне уже самостоятельный режиссер. И ее оператором на этом фильме был Юрий Силард. Эта картина «Украденное свидание» о матери, которая выходит из тюрьмы и пытается наладить отношения с оставленным ей сыном. И этот фильм также остался не без внимания. Лейда Лайос получила приз Лилиан Гиш в Лос-Анджелесе и еще один приз на фестивале для женщин-режиссеров в Венеции. Юрий Силард сделал замечательный документальный фильм о Лейде Лайос, который называется «Найди Лейду». И он, и люди, которые с ней работали, которые с ней общались, отмечали, что она всегда производила впечатление очень спокойного, уверенного человека, который всегда был готов помочь, оказать поддержку своим операторам, актерам, актрисам. И Лида Лавис выглядела так, как будто у нее всегда все было в жизни благополучно и под контролем. Но, несомненно, что ей выпала довольно тяжелая судьба, и она стала первой эстонской женщиной-режиссером с профессиональным образованием, первой эстонкой с дипломом ГИКа, как про нее говорили, и одной из первых женщин-режиссеров в Прибалтике. Ее фильмы очень важны для эстонского кинематографа, и в первую очередь это, наверное, «Игры для детей школьного возраста», фильм, который до сих пор называют в числе лучших эстонских картин, которые когда-либо были сняты. Этот фильм мы посмотрим сегодня в цифровой копии, которую специально для этого показа подготовил Эстонский киноинститут с русскими субтитрами. А после этого фильма сразу же без перерыва мы покажем вторую сегодняшнюю картину, полнометражный фильм «Скорпион», который поставил другой эстонский ученик Александра Петровича Довженко, Юрий Миур, в 1977 году. Юрий Миур – это очень интересный, очень важный эстонский деятель кино, человек с очень непростой судьбой. Его друг и соратник, замечательный звукорежиссер, эстонский звукорежиссер Эн Сяде, который позже с Миуром работал как с режиссером на документальных картинах, снял о нем замечательный фильм с очень странным названием, который, впрочем, передает какую-то суть Миура. Фильм Сяде называется «Юрий Миур. Эдакий мульк» или «Что может сделать ветер в стене?». Я объясню, что это значит. «Мульк» — это эстонское слово, которое очень сложно перевести на русский. Оно означает уроженца Южной Эстонии, мульгимаа. А Юрий Миур родился в Виленде, которая к Южной Эстонии относится. Южная Эстония — это особенный регион, в котором существовал собственный язык, и регион, который очень сильно укоренен в фольклоре, и для которого очень важны национальные фольклорные корни. Второе название фильма «Сяде. Что может сделать ветер в стене?». Это была любимая присказка, любимая поговорка Миура, которую он рассказывал своим товарищам каждый раз после того, как его вызывали на ковер, начальство увольняло его со студии «Таллинфильм», восстанавливало его, фильмы пытались запретить, угрожали, что они не выйдут на экраны, но он был спокоен и понимал, что все это пройдет. Его жизнь довольно загадочна, в ней есть факты, которые даже Энсиаде, исследователь, глубоко миуролюбящий, не смог прояснить. Миур родился в 29-м году в Виленде и в возрасте 15 лет ушел на фронт по идеологическим соображениям, но ушел в немецкую армию. Несколько лет после этого он провел вне родины, судьба бросала его очень далеко, он оказался в Копенгагене, в английском плену, где-то во Франции, и до сих пор не ясно, как он вообще в Эстонию смог вернуться, но, как он говорил, ему очень хотелось на родину вернуться. Сяде настолько внимательно исследовал все факты его биографии, все документы, которые остались, что обнаружил даже лист первых допросов КГБ Миура после возвращения. И на этом листе было напечатано «Ушел добровольцем в немецкую армию», а рядом чья-то сердобольная рука подписала, что ему на тот момент было 15 лет. Вероятно, эта приписка, собственно, Миура спасла его будущее и повлияла на эстонскую кинематографию, потому что Миур не был репрессирован, его направили в Карелию работать на предприятии, которое производило лес. И, оказавшись там, он, крестьянский парень, решает поступать в ГИК в Москву. Не вполне понятно, что именно им двигало. Он говорил, что любовь к русской девушке, которую он там в Карелии встретил, но, тем не менее, это событие стало счастливым и судьбоносным в его жизни. Он приезжает в Москву, и Сяда в своем фильме снимает даже экзаменационный лист Миура, на котором Александр Петрович Довженко написал: «Юрий, эстонец, читает хорошо, выразительно, молодец». Миур заканчивает в ГИК так же, как Лейда Лайс в 1962 году, но свой первый фильм ставит на год раньше, а в 1962 году он защищает теоретическую часть к нему. Еще про Мюра. Мюра очень любили на курсе. Он был какое-то время чуть ли не старостой курса. И его и еще латышского актера Виктора Лоренца в шутку называли главными фашистами Мосфильма, потому что так повелось, что из-за своей внешности они играли немцев сначала в студенческих экранизациях «Ремарка», а потом играли фашистов в «Судьбе человека» Сергея Бондарчука. Бондарчук дружил с Мюром, очень любил его и предлагал остаться на Мосфильме и попробовать ставить диплом там. Но Мюр очень хотел вернуться на родину, в Эстонию, и он приезжает на Таллинфильм и ставит там свою первую картину «Парни одной деревни». Этот фильм, пускай несовершенный, он проложил очень важный этап в истории эстонского кино, потому что, во-первых, это была первая картина, первая послевоенная картина, которая была поставлена на Таллинфильме режиссером-эстонцем. До этого фильмы ставили режиссеры других студий, русские, но этническим эстонцам картины до 1961 года ставить не давали. Кроме того, «Парни одной деревни» — это была первая эстонская картина, оттепельная, и картина о современности. Картина, которая старалась избегать излишних лобовых идеологических штампов. И этот фильм был неплохо принят, и Юрий Мюр, поборовшись, получает возможность поставить свою вторую картину, фильм, о котором он мечтал еще с первых курсов ГИКа. Это была экранизация Антона Хансена Тамсаре, классика эстонской литературы «Новый нечистый из преисподней». И тоже новое веко в эстонском кино, потому что это была первая картина, снятая по произведению эстонской литературы, по эстонскому фольклору, и она положила своеобразный тренд в эстонском кино. Лейда Лайс снимала свой фильм уже через год после свой фильм «Молочка из Мейкюля» уже через год после «Нового нечистого из преисподней». Следующая картина Юрия Мюра – это уже экранизация современного эстонского писателя Юхана Смула, фильм «Письма с острова Чудаков». Юрий Мюр не случайно выбрал именно это произведение, этот сюжет, потому что Юхан Смул написал свой цикл рассказов об эстонской островной деревне, в которой никогда даже во времена Российской империи не было крепостного права. И все жители в течение многих поколений были свободными рыбаками, свободными моряками. После этого Юрий Мюр ставит следующую картину. Фильм 68 года «Люди в солдатских шинелях». Экранизация тоже современного писателя Пауля Кусберга. Фильм об эстонцах, которые пошли во время Второй мировой войны в Красную армию. И картина, которую мы увидим сегодня, это последний игровой фильм Мюра «Скорпион». Он снова в этом фильме обращается к классике эстонской литературы и экранизирует рассказ Айно Калас, финско-эстонской писательницы первой половины 20 века, жены эстонского дипломата. И эту картину снимал Михаил Дорватовский, оператор Юрия Мюра на фильмах, начиная с «Писем острова Чудаков». Кроме того, Дорватовский поставил почти все ранние картины «Леди Лайус». Скажу, что две главные мужские роли в этой картине, которую мы увидим сегодня в «Скорпионе», играют актеры-братья. Это знаменитые театральные актеры Микки Микивер и Тыну Микивер. «Скорпион» был неплохо принят, неплохо прошел в эстонском и всесоюзном прокате, но Юрий Мюр больше игрового кино не снимал. Дело в том, что с конца 60-х годов у него появляется очень большой интерес к документальному кино. В 1969 году он поставил документальный фильм «Лело» или «Эхо» о национальном празднике эстонской песни. Традиция, которая столетия, праздник эстонской песни был на долгое время прекращен, но в 1969 году эту традицию возобновили. Этот фильм снимали лучшие операторы того времени, Андрей Сёд, Ханс Рассипу, но картина не вышла на экраны, Она напугала партийное руководство, которое показалось чересчур националистической. И фильм считался уничтоженным, пока инициально не раскопал его. И в начале 2000-х премьера «Лейло» прошла наконец-то в Эстонии. Мы показывали этот фильм несколько лет назад в рамках краткой истории документального кино. В 70-е годы Юрий Люр приходит к очень важной для себя теме. Это кино, документальное кино, фильмы о сельском хозяйстве. В 74-м году он снимает фильм «Чужой пуд», и его режиссером выступает Энн Сяде. Этот фильм был снят о настоящем положении в сельском хозяйстве в Эстонии, о механизации, о том, как сильно реальная обстановка отличается от того, что написано на передовицах газет, от тех стахановцев, которых показывают в хронике. Кинематографическое руководство фильм пропустило, но проблемы возникли со стороны Министерства сельского хозяйства. Сельскохозяйственные начальники обратились на тайм-фильмы с тем, чтобы впредь никто не мог снимать фильмы на сельскохозяйственную тематику, не согласовывая их с ними уже на уровне заявки. В фильм внесли правки, но Юрий Мюр этой темы не оставил. Они с Сяде продолжали работать над этой темой. И в 82-м году поставили, наверное, свой самый известный документальный фильм картину «Чтобы пахарь не уставал» о трактористах и о том, как опасны эти требования завышенных планов и о том, что передовики производства жертвуют качеством и зачастую просто уничтожают свое здоровье, лишаясь возможности общаться со своей семьей. Каждый фильм Мюра и Сяды на эту тему вызывал очень бурные обсуждения, был на грани запрещения, они вносили какие-то правки, но все-таки эти фильмы проходили. Но Энн Сяде говорит о том, что самым важным для Мюра были не столько реакции со стороны сельскохозяйственных начальников или кинематографистов, партийного руководства, сколько то, как его фильмы смотрели люди, которые непосредственное отношение к эстонскому сельскому хозяйству имеют. И он очень гордился тем, что начал в этой теме разбираться настолько хорошо, что мог с этими людьми говорить на одном языке. И в начале 80-х Мюра в интервью сказал, что он, наверное, очень жалеет о том, что посвятил первую половину своей карьеры игровому кино, он не был для него создан, и ему следовало с самого начала посвятить себя документалистике, к которой он, наконец, пришел. Но, несмотря на это, его фильмы абсолютно точно входят в золотой фонд эстонской кинематографии и особенно важны и любимы в Эстонии «Новый нечистый» из преисподней и фильм, который мы сегодня увидим, картина «Скорпион». «Скорпиона» мы покажем сегодня в 35-миллиметровой копии, дублированной из коллекции московского кино, которых я хочу поблагодарить, а также непременно сказать еще раз спасибо нашему основному партнеру. Это посольство Эстонии в Москве, которые помогли нам организовать программу «Краткая история эстонского кино» и помогли с правами и копией первого фильма к этому сеансу. Приятного вам просмотра!
Спасибо большое, Ольга. Я только хочу напомнить, что традиционно после того, как мы посмотрим фильмы, вы сможете задать вопросы, высказать какие-то мнения, и мы с Олей немножечко поговорим еще о роли этих двух замечательных кинематографистов и в истории эстонского кино, и в истории советского кино, и о том, каким образом они наследовали традициям и даже темам, очень близким для Александра Петровича Довженко, для их ученика, которому и посвящен весь этот цикл. Приятного просмотра.